— А ведь, кажется, и вправду смог, — пробормотал сконфуженно.
— Эх ты, чудак, Абсолют Абсолютович! Сам, видно, смог, — рассмеялся Пущин и потрепал его по плечу ласково. Голицын подошел и прислушался. — Да ведь и мы все, господа, не очень сухи, — опять усмехнулся Каховский язвительно. — А вы-то сами что же? Вы лучше нас всех стреляете, — проговорил Пущин.
«Довольно с меня. Уже двое на душе, а будет и третий», — ответил Каховский.
Голицын понял, что третий — Николай Павлович.
На конце Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади, близ каре мятежников, остановилась большая восьмистекольная карета на высоких рессорах с раззолоченными козлами, вроде колымак старинных. Из кареты вылезли два старичка с испуганными лицами в церковных облачениях — митрополит Серафим Петербургский и Евгений Киевский. Какой-то генерал схватил обоих владык в дворцовой церкви, где готовились они служить молебствие по случаю восшествия на престол, усадил в карету с двумя иподиаконами, лица, прислуживающие архиерею во время церковной службы, и привез на площадь. Старички, стоя в толпе перед цепью стрелков и не зная, что делать, шептались беспомощно.
«Не ходите! Убьют!» — кричали одни. «Ступайте с Богом! Это ваше дело, духовное! Не басурмане, чай, а свои люди, крещеные!» — убеждали другие.
У митрополита Евгения, хватая за полы, чтобы удержать, оторвали палицу, квадратный плат с изображением креста, и затерли его в толпе. А Серафим, оставшись один, потерялся так, что даже страха не чувствовал, остолбенел, не понимал, что с ним делается, как будто летел с горы вниз головой, только крестился, шептал молитву, быстро мигая под слеповатыми глазками и озираясь во все стороны. И вдруг увидел над собой удивленное, спокойное и доброе лицо молодого лейтенанта лейб-гвардии флотского экипажа Михаила Карловича Кюхельбекера, Вильгельмова брата, такого же, как тот, неуклюжего, длинноногого и пучеглазого. — Что вам угодно, батюшка? — спросил Кюхельбекер, вежливо делая под козырек. Русский немец, лютеранин, не знал, как обращаться к митрополиту, и решил, что если поп, так батюшка. —
Обращение к митрополиту — ваше высокопреосвященство или владыка?
Серафим ничего не ответил, только пуще замигал, зашептал, закрестился. Некогда светские барыни прозвали его за приятную наружность Серафимчиком. Теперь ему было уже за 70, а дутловатое старушечье лицо, узенькие щелки заплывших глаз, ротик сердечком, носик шишечкой, жиденькая бородка клинышком. Он весь трясся, и бородка тряслась. Кюхельбекеру стало жаль старика. — Что вам угодно, батюшка? — повторил он еще вежливей.
— Мне бы туда, к воинам, поговорить с воинами, — пролепетал, наконец, Серафим, боязливо указывая пухлую ручкою на каре мятежников.
— Уж не знаю права, — пожал Кюхельбекер плечами в недоумении. — Тут пропускать не велено. — А, впрочем, погодите, батюшка, я сию минуту. И побежал. А Серафим робко поднял глаза и взглянул на лица солдат. Думал, не люди, а звери, но увидел обыкновенные человеческие лица, вовсе не страшные. Немного отдохнул, и вдруг, с той храбростью, которая иногда овладевает трусами, снял митру, отдал иподиакону, положил на голову крест и пошел вперед. Солдаты расступились. Взяли ружья на молитву и начали креститься. Он сделал еще несколько шагов и очутился перед самым фронтом каре. Здесь тоже люди крестились, но, крестясь, кричали «Ура, Константин!» «Воины православные!» — заговорил Серафим и все умолкли, прислушались. Он говорил так невнятно, что только отдельные слова долетали до них. «Воины, утишьтеся, умоляю вас, присягните». Константин Палыч трикратый отрекся. «Вот вам Бог свидетель». «Ну, Бога-то лучше оставьте в покое, владыка», — произнес чей-то голос, такой тихий и твердый, что все оглянулись. Это говорил князь Валериан Михайлович Голицын.
«А ты что? Кто такой? Откуда взялся? Во Христа-то Господа веруешь ли?» — залепетал Серафим и вдруг побледнел, затрясся уже не от страха, а от злобы.
«Верую», — ответил Голицын так же тихо и твердо. «А ну-ка, ну-ка, целуй, если веруешь».
«Только не из ваших рук», — сказал Голицын и хотел взять у него крест.
Но Серафим отдернул его уже в ином, нездешнем страхе, как будто только теперь увидел то, чего боялся, в лице бунтовщика лицо самого дьявола.
«Ну что ж, давайте, не бойтесь, отдам. Он ваш до времени».
«Ужо отымем», — произнес Голицын, и глаза его из-под очков сверкнули так грозно, что Серафим опять замигал, зашептал, закрестился и отдал крест. Голицын взял его и поцеловал с благоговением.
«Дайте и мне», — сказал Каховский. «И мне!» — потянулись другие. Крест обошел всех по очереди, а когда опять вернулся к Голицыну, он отдал его Серафиму.
«Ну, а теперь ступайте, владыка, и помните, что не по вашей воле свободу российскую осенили вы крестным знаменем». И опять, как тогда, в начале восстания, закричал восторженно неистово: «Ура, Константин! Ура, Константин!» — подхватили солдаты.
«Поди-ка на свое место, батька, знай свою церковь. Какой ты митрополит, когда двум присягал? Обманщик, изменник, дезертир николаевский!»
Штыки и шпаги скрестились над головой Серафима. Подбежали и подиаконы, подхватили его под руки и увели.
«А вот и пушки!» — сказал кто-то на подъезжавшую артиллерию.
«Ну что ж, все как следует», — усмехнулся Голицын. «За крестом картечь, за Богом зверь». Глава 7.
«Я еще не уверен в артиллерии», — отвечал государь каждый раз, когда убеждали его послать за артиллерией. Не только в ней, но и в остальных войсках не был уверен. Семеновцы передавали бунтовщикам через народ о своем желании соединиться с ними. Измайловцы на троекратное «здорово, ребята!» ответили государю молчанием. А финлянцы, как встали на Исаакиевском мосту, так и не двигались. «Что, если все они перейдут на сторону мятежников?» — думал государь. «Тогда и артиллерия не поможет. Пушки на меня самого обратятся».